Теперь пребывают сии три. Помните? Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Апостол Павел указывает нам на три основополагающих, я даже затрудняюсь сказать, что чувства или принципа, потому что и то, и другое здесь присутствует. Да, вот три основы, на которых базируется христианская жизнь. Вера, надежда, любовь. Может быть, об одном из этих принципов или чувств мы говорим немножко меньше, чем о двух других. О вере мы говорим часто, о любви еще чаще. Но, может быть, несколько реже мы говорим о надежде. Хотя вот урок субботней школы наш, да, вот вся тема субботней школы у нас называется «Надежда на будущее» и так или иначе затрагивает этот вопрос. И сегодня я хотел бы тоже сконцентрировать наше внимание и беседу нашу на надежде. Что это такое христианская надежда? И понятно уже из слов апостола Павла, что эти три компоненты, они очень четко, да, они очень сильно связаны между собой. Вера, надежда, любовь. Но все-таки, что общего, да, у надежды и у веры, и у любви? А что может быть различно между ними? Как их различить между собой? Попробуем сегодня дать ответы на эти и, может быть, на некоторые другие вопросы. Ну, во-первых, давайте мы посмотрим, что Библия говорит о надежде. Кто является источником надежды? Послание к римлянам, 15 глава, можно прочитать 13 стих. Римлянам, 15 глава и стих 13. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Бог же надежда, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. А чуть раньше, в этой же главе, в 4 стихе, мы можем прочитать все, что писано было прежде. Написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть видно здесь, кто и что является источником нашей надежды, вот из этих двух стихов, которые мы только что прочитали. Да? Во-первых, Бог называется кем? Бог надежды. Каким образом Он исполняет нас надеждой? Написано, дабы вы... Каким образом? Кто следил? Дабы вы, какой силой? Да, силой Духа Святого обогатились надеждой. Бог является источником надежды. Бог же надежда, апостол Павел говорит. И через Духа Святого Он обогащает нас этой надеждой. То есть на самом деле источником надежды является Бог, который дарует ее нам через Духа Святого, а еще через что? Да, чтобы мы терпением и утешением откуда? Из Писаний сохраняли надежду. Мы сегодня будем много стихов читать, поэтому очень советую вам достать Библию и следить, иначе потеряете нить. Потому что вы можете себе представить, сколько Библия говорит о надежде. Конечно, не все мы будем читать стихи, но достаточно много. На что или на кого направлена надежда наша? Ну, здесь следует некое пояснение дать, что имеется в виду под тем, куда направлена надежда вообще может быть. Вот если мы посмотрим на людей этого мира, на что и на кого направлена их надежда? Ну, на себя в первую очередь, наверное, да, если уж так честно признаться, там, конечно, может быть и на президента, может быть еще на кого-то, но чаще всего надежды наши направлены на себя. Иногда на других людей, вот в частности на президента, как Юрий Иванович сказал. Да? Иногда на обстоятельства направлена наша надежда. Мы надеемся, что что-то изменится в нашей жизни. Иногда на материальное благо, да, направлено, когда мы считаем, что достаточно часто считают, что если у меня будет достаточное количество материальных благ, то, соответственно, я буду жить хорошо. Вот. Ну и так далее. И так далее. Что Библия говорит о такой надежде? О таком направлении надежды? Даст она людям удовлетворение или нет? Если мы откроем книгу пророка Иеремии, 17 главу книги пророка Иеремии, то здесь очень серьезные, я бы сказал, слова записаны по поводу вот такого направления надежды. Так говорит Господь, я читаю с 5 стиха. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Проклят даже, видите, какое сильное слово здесь использует Господь, говоря через пророка. Проклят, проклят человек, который надеется на человека. Почему? Почему даже вот так вот проклят? Да, потому что на них на самом деле нельзя положиться. И дело даже не может быть, часто в лукавости, да, часто в обмане, такое, к сожалению, тоже бывает. Но даже если не рассматривать какие-то совсем уж негативные отношения между людьми, да, все равно, даже если я что-то пообещал кому-то, и если я всей душой стремлюсь это исполнить и выполнить свое обещание, могу ли я сказать с гарантией, что я это смогу сделать? Кто знает, что со мной произойдет? Я через неделю должен помочь человеку. В течение этой недели со мной может произойти все, что угодно. Я могу заболеть, я могу в больницу попасть, я могу, к сожалению, и с жизнью расстаться в конечном итоге. Поэтому надежда на человека, она крайне непостоянна. Так же, как и надежда на обстоятельства, на богатство, на все, что в этом мире находится, мы не можем на самом деле рассматривать это все, как основание для нашей надежды, потому что основание это очень шаткое и непрочное. Оно может в любой момент разрушиться. А с другой стороны, на кого или, вернее, правильнее сказать, на что или на кого направляет нашу надежду Библия, Слово Божье. Здесь же мы можем прочитать дальше, просто читая дальше 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Благословен, если там был проклят человек, надеющийся на человека, здесь благословен человек, который надеется на Господа. Можно и другие здесь найти места в Священном Писании, которые об этом же говорят. Но я хочу прочитать, например, Псалом 26, 14 стих. Псалом 26, 14 стих. «Надейся на Господа, призывает нас псалмопевец, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Почему благословен человек, надеющийся на Господа? Вот проклят человек, надеющийся на человека, потому что основание непрочно. Потому что основание может разрушиться. И очень часто так и происходит. Если мы свою надежду возлагаем на Господа, тверда ли эта надежда? Можем ли мы на нее положиться? Могут ли остаться постыженными те, кто надеется на Бога? Иногда кажется, что так оно и происходит. Никогда у вас не было такого, что я вот молюсь, прошу Бога, Господи, помоги, а помощь не приходит. Не приходит, по крайней мере, тогда, когда я этого хочу и так, как я этого хочу. Таким образом. И тогда человек порой говорит, какой смысл в молитве, какой смысл в обращении к Богу. Вот я его просил, но ничего не произошло. Но на самом деле, если посмотреть на конец всего, может ли остаться пристыженным или постыженным тот человек, который на Господа возлагает свою надежду? Я опять хочу обратиться к Слову Божьему. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Апостол Павел говорит здесь о себе, о своем уповании. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то или смертью». Это, кстати, контекст одного из стихов, который мы сегодня на уроке субботней школы разбирали. Он пишет: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». Если я возложу свою надежду на Господа, то я не буду посрамлен, говорит апостол Павел. Там же, вот в псалме, чуть раньше мы читали 26-й псалом, в 24-м псалме, 2 и 3 стих написано: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне». Да не постыдятся, говорит Давид, все надеющиеся на Тебя. То есть, даже если нам сейчас кажется, что Бог не отвечает нам так, как мы того ожидаем, и в то время, когда мы ожидаем, если мы все равно продолжаем надеяться на Него, мы можем быть уверены, что мы не останемся постыженными в нашем уповании. Почему это так? Почему мы можем твердо положиться на Божье обетование, на Божьи слова? Почему мы можем твердо на Него надеяться? Вторая книга Царств, 22 глава, 31 стих, отвечает нам на это. «Бог, написано, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него». Щит Он для всех надеющихся на Него. Мы можем твердо уповать и твердо положиться на надежду эту, надежду на Бога, потому что гарантом исполнения этой надежды является сам Бог. А это твердая скала, твердое основание нашей надежды. Есть вот у нас как церковная есть группа, да, где мы обмениваемся и сообщениями, ну и делового характера, информационными сообщениями и какими-то стихами, да, библейскими, поддерживаем друг друга. Такие же группы есть, в общем-то, во многих и церквях наших, и организациях. Вот одна из таких групп – это группа ответственных за служение в области веры и науки по всему миру, в 13 дивизионах наших. У нас тоже своя группа есть. Вот. И вот там совсем недавно один брат поделился, значит, таким интересным размышлением, что ученые сейчас ищут камень с самым большим возрастом на Земле. Вот какую-то скалу или какой-то материал, да, скальный, у которого был бы самый-самый большой возраст. Ну, с помощью радиометрического датирования определяемый. Он сказал, зачем они это ищут? Им нужно в Библию заглянуть, потому что в Библии есть ответ на их вопрос, что за камень имеет самый большой возраст на планете Земля, и не только на планете Земля. Ответ этот записан в книге пророка Исаии в 26 главе, в 4 стихе. «Уповайте на Господа вовеки», или «надейтесь на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Вот у нас в нашем переводе «твердыня вечная», в некоторых английских переводах написано «скала вечная». Вот говорит, вот это вот и есть камень, у которого самый-самый большой возраст, и на которого мы можем всегда положиться. Господь, Бог есть скала вечная, и Он призывает нас: надейтесь на Господа вовеки. Но как тогда в таком случае наша надежда связана с нашей верой? Вот вера, надежда, любовь. Вот это, наверное, самый такой сложный вопрос, как их различить. Ну, начнем мы сначала с, наоборот, не с того, в чем различие между ними, а что между ними общего, как они связаны друг с другом. Вера – это полное доверие Богу, это то, что поддерживает и укрепляет нашу надежду. Потому что если бы не было веры, то и у надежды бы не было никакой почвы, никакого основания. Помните, как пишется про Авраама? Когда Бог обещал ему дать сына, но время шло, годы шли, десятилетия даже шли, а обещание его все не исполнялось. Что поддержало Авраама? О нем написано, что он, это в послании к римлянам в 4 главе с 18 стиха можете прочитать, что он сверх надежды поверил с надеждой. Он сверх надежды. То есть тогда, когда человеческая надежда уже была невозможна, он все равно сверх, он пошел дальше человеческой надежды. Он сверх надежды поверил. И вот эта вера, она явилась источником чего? Еще одной надежды. Он сверх надежды поверил с надеждой. То есть от надежды человеческой, от человеческих взглядов, да, то, что ему уже 99 лет, Саре 90 лет. То есть какая может быть с точки зрения человека здесь надежда на что-то, на какие-то изменения? Уже поздно. Но вера его, он поверил, дала ему новую надежду. Уже не на себя, не на обстоятельства, не на свою природу, а на Бога. Он сверх надежды поверил с надеждой. Вера помогает нам сохранять надежду в трудных ситуациях. Она поддерживает нашу надежду. Откуда берется и как возрастает наша надежда, упование и доверие Богу? Откуда нам взять эту надежду? Давайте мы еще откроем одно место в Священном Писании. В 5 главе послания к римлянам мы можем об этом прочитать. Апостол Павел пишет, и не сим только, то есть он пишет о том, что мы хвалимся, оправдавшись верой, да, мы хвалимся благодатью, в которой стоим, да, и хвалимся надеждой славы Божьей. И не сим только, он пишет, но хвалимся еще чем?
Скорбями.
И скорбями. Знает, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда.
А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Интересно, откуда берется надежда на Бога? Вот исходя из того, что мы только что прочитали. Апостол Павел говорит, хвалимся чем?
Скорбями.
То есть, оказывается, скорби, они какую-то роль в этом играют? В обретении надежды или как? И в обретении веры, и в обретении надежды. То есть, по сути, наша надежда, она основана, вот как сказал Юрий Иванович правильно, на наших опытах общения с Богом. Да? Если у нас нет опыта общения с Богом, если мы пренебрегаем этим общением, то тогда ниоткуда взяться будет ни вере, ни, соответственно, надежде. Мы ведь доверяем кому? Того, кого знаем хорошо, да? Мы надеемся на кого? На того, кого мы знаем хорошо. И вот для того, чтобы мы узнали Бога лучше, Богу иногда приходится что с нами делать? Ставить нас, скажем так, в достаточно трудные ситуации. Для чего? Чтобы мы научились самому главному. А главное это в чем состоит? Не надеяться на себя, а надеяться на Него. Апостол Павел об этом хорошо пишет во втором послании к Коринфянам, во первой главе с 8 по 10 стих. Он, собственно, свой здесь опыт передает. Он говорит о том, что с ним произошло. Он пишет, что «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывший с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись уже остаться в живых». То есть, если надеяться на обстоятельства, на человека, на силу свою, то что тогда? Вот здесь вот. Говорит, уже все, эта надежда у нас кончилась, уже не могли мы на это надеяться. Но мы сами в себе, он говорит, имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. То есть, вот наши скорби на самом деле, испытания, которые с нами происходят, они не просто так происходят. Через это как пишет апостол Павел, да, от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда, как мы уже сказали, она не постыжает. А как связаны надежда и любовь? Вот мы про связь надежды и веры немного поговорили, а вот любовь как связана с надеждой, или наоборот, как связана надежда с любовью? На самом деле, что основанием-то нашей надежды является? Мы сказали, сам Бог, Бог надежды, но почему Он может являться основанием нашей надежды? Да, Он твердая скала, да, Его Слово неизменно, но не хватает одного компонента здесь очень важного. Не хватает Его отношения к нам. Он может быть твердой скалой, Он может быть абсолютно, так сказать, Его Слово может быть полностью гарантировано, так оно и есть. Но как он к нам относится? Может, мы ему безразличны, тогда какой смысл будет иметь надежда на него, да? Поэтому здесь еще один компонент есть, его отношение к нам. А его отношение к нам, оно как раз и характеризуется одним только словом. Бог есть любовь. Любовь Божия к нам – это основание нашей надежды. А наша ответная любовь к Богу ведет нас как раз к доверию ему и к надежде на него. Почему любовь больше? Вот апостол Павел говорит, вера, надежда, любовь, но любовь больше. Да и надежда, я думаю, не прекратится. В своем роде, конечно, она изменится. Но на самом деле мы видим, что по сути любовь – это основа всего. Любовь – это как совокупность совершенства, как в другом месте написано, да, то есть все совершенства, какие только есть в этом мире, они по сути основаны на, они базируются на любви. На чьей любви? На Божьей любви. Как Бог относится к надеющимся на Него? Его отношение, любовью определяемое, но есть в Библии конкретные слова, которые говорят о тех, кто надеется на Бога, как к ним относится Бог. Например, «Плач Иеремии», книга, 3 глава, с 25 стиха мы можем прочитать. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Благ Господь к надеющимся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. То есть Господь добр, вот это слово благ, может быть, оно кому-то непонятно. Если, наверное, на современный эквивалент, это добр, доброта, благость, доброта. Добр Господь к надеющимся на Него. И что еще важный очень момент. В книге Наума мы сейчас прочитали. Благ Господь к надеющимся и знает надеющихся на Него. Он благ к нам, и Он знает нас, Он заботится о нас. Мы прочитали, обсудили некоторые библейские тексты, которые говорят о надежде. На самом деле в Священном Писании их, конечно, гораздо больше. Но вот уже на основании того, что мы прочитали, как бы вы определили, вот все-таки, что такое надежда? Можно дать определение, не знаю, вот любви, наверное, трудно дать определение, если только 13 глава 1 послания к Коринфянам. Вере можно дать определение, что такое вера? Ну, а если это расшифровать, вот всегда, когда спрашивают, что такое вера, сразу евреям 11.1. Вот, а если все-таки расшифровать, что это такое? То есть это доверие Богу? И послушание Богу, оно тоже себя включает, послушание. Не просто доверие, но доверие, которое меняет мою жизнь. Библейская вера имеется в виду. А что вот такое надежда? Вот какое ей определение можно дать? Я хотел бы, прежде чем мы вернемся к этому, вернее, так сказать, в рамках рассуждения по этому поводу, над этим вопросом, хотел бы прочитать еще один отрывок из послания к римлянам, который, может быть, нам поможет дать это определение. Тоже в 8 главе послания к римлянам с 24 стиха апостол Павел пишет здесь. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Вот еще один отрывок, который, может быть, нам подсказочку дает, как можно определить надежду. Что это такое? Ожидание в терпении. Ну, а с верой какая разница? Вот у нас даже есть название урока, я сегодня не зря его вспомнил, название всей темы субботней школы сейчас, как она, помните, называется? Надежда на будущее. Вот можно, наверное, так сказать, если уж пытаться определить как-то надежду, можно, наверное, так сказать. Это вера, очень много общего между ними, но в чем особенность надежды? Вера, устремленная в будущее. Это полное доверие Богу, это упование Богу, но устремленное в будущее. Что является конечной целью этого устремления? К чему высшему устремлена надежда христианина? Самая главная надежда. То есть все остальные, мы, конечно, можем надеяться на завтра там или на какое-то событие, может быть, более отдаленное, но все-таки, если мы говорим о библейской надежде, есть одно событие, к которому все надежды в Священном Писании и надежды любящих Господа устремлены. К чему? Ко второму пришествию Христа. И здесь вот как раз проявляется различие между верой и надеждой в некотором смысле. Ведь они по своей сути, как мы уже видели, очень похожи. Однако, вот как бы вы отнеслись к такому утверждению, если кто-то бы вам сказал: «Я люблю Бога и доверяю Ему в моей жизни, да, слушаюсь Его, поступаю по Его словам, живу по Слову Божьему, да. Ну а то, что будет в будущем, для меня не важно. И вообще, думать о награде, а, кстати, многие так говорят, думать о награде при втором пришествии Христа, надеяться на это эгоистично. Я вот служу Богу сегодня, да, я служу Богу, не думая там о том, что будет в будущем. А если я служу Богу ради того, чтобы Он меня наградил при своем втором пришествии, то тогда это что-то неправильное. Да, мне не важно, придет Господь, не придет Господь, я Ему служу все равно. Звучит хорошо? Хорошо. Вроде бы хорошо. А что не так? Не, он на Бога полагается, Юрий Иванович, он на Бога полагается. Он говорит: я Богу верю, я на Него полагаюсь, Он в моей жизни действует. А вот ожидать там, что Он мне воздаяние какое-то даст, это вообще эгоистично, это неправильно, и я служу Богу вообще без надежды на какое-то воздаяние, я вот Ему служу бескорыстно. Вот слово такое. Вроде все звучит хорошо, но что-то, вот согласны, да, что-то не так в этом всем. А что не так? Сестра Лариса уже процитировала один стих, очень важный в этом отношении, да? Апостол Павел пишет, что если мы только в этой жизни надеемся... А что такое в этой жизни надеяться на Христа? Это как можно назвать? Каким словом? Вера. Вера. То есть мы верим Богу, но наша вера, она здесь сосредоточена. В будущее она не устремлена. Если только мы только в этой жизни надеемся на Христа, как говорит о таком человеке апостол Павел? Он несчастнее всех человеков. А почему? Вера-то есть, а надежды нет. А если надежды нет, то тогда на самом деле рушится все. Потому что вера, надежда и любовь, они должны всегда идти в совокупности, вместе. Уберите что-то одно из этого трио, и тогда вся христианская жизнь рушится. Венец и средоточие надежды христианина – это второе пришествие Христа, полное освобождение от греха и его последствий, завершение плана спасения. И дело не в том, что мы какой-то награды ожидаем, а дело в том, что, как говорит апостол Иоанн, мы увидим его таким, как он есть. Потому что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, сейчас мы не представляем себе, у нас нет той полноты общения, которое Бог для нас приготовил, общение с Ним. Но при Его втором пришествии, когда все преграды, поставленные грехом, будут устранены, тогда откроется вот эта полнота. И вот эта вот полнота, это разве не та славная надежда, которая достойна того, чтобы посвятить ей всю свою жизнь? И вот здесь мы как раз приходим к следующему вопросу. Какое значение эта надежда имеет в нашей христианской жизни сегодня? То есть надеемся-то мы на то, что когда-то произойдет. Но вот сегодня, сейчас эта надежда играет какую-то роль? Вот тот же человек, который говорит, я не надеюсь на будущее, я служу Христу сегодня, а будущее мне не важно. Он что-то теряет сегодня уже? То есть что он теряет? Что мы приобретаем, когда у нас эта надежда на будущее есть? Наша жизнь полна испытаний, искушений, страданий. Более того, в наше последнее время, в последние дни нам всем предстоят тяжелейшие испытания, гонения. В конечном итоге время скорби. Но на что мы смотрим? На эти временные страдания, на эту жизнь, которая есть, как говорит апостол Иаков, пар, появляющийся на малое время, а потом исчезающий? Или же мы взираем на эту славную надежду, на вечность, на награду, обещанную нам Богом? В том же послании к римлянам в 8 главе апостол Павел говорит об этом, он говорит в 18 стихе. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Дальше, еще во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе он говорит, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание», смотрите, кратковременное, легкое страдание, вот так он, может быть, апостол Павел почти не страдал, и все его страдания были маленькими, легкими и вообще ничего не значащими. Если мы прочитаем про жизнь апостола Павла, то я думаю, что все наши страдания здесь сидящих в этом зале собрать и испытания, это будет 1/10, может быть, а может и меньше того, что перенес апостол Павел в своем служении. Его и камнями забивали, он воскрешен даже был один раз, вы знаете, да? Этот эпизод в Деяниях, когда его побили камнями до смерти, но Бог его воскресил. И вот он пишет обо всем этом как? Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим на что? Ненавидимое, но на невидимое. То есть, когда мы имеем что? Надежду. Ненавидимое, не только в этой жизни, а мы смотрим на то, что предстоит, на то, что Бог нам обещал. Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это и есть надежда. И от этого зависит направление всей нашей жизни, наше повседневное устремление. Совершенно по-разному будет жить человек сегодня, если он имеет эту надежду, или если у него этой надежды нет. Вы знаете, очень интересно, может быть, вы слышали об этом, что одно из значений греческого слова, которое вот в Новом Завете переведено словом «надежда», знаете, что означает? Оно означает человека, вот поза человека, таким словом обозначено, который вытянул вперед голову и внимательно вглядывается в горизонт, ожидая появления первых признаков зари. Вот один из переводов вот этого слова греческого, он имеет в том числе и такое значение. То есть человек, который, он живет здесь еще, да, он живет на этой земле, пока еще заря, может быть, только-только-только появляется. Солнце еще не взошло. Поэтому он живет в этой тьме. Но для него самое главное, смотреть вот в горизонт, да, для него это важно очень. Он смотрит и ждет, когда же заря начнет разгораться. И он живет в этом ожидании. Это, знаете, как вот можно сравнить с приездом очень хорошего друга к нам. Вот друг к вам приезжает, вы его не видели много лет. И он к вам приезжает через месяц. Как вы этот месяц проживете? Скажите, вы в магазин перестанете ходить? Обед не будете готовить? Будете. То есть на самом деле вы будете делать все то же самое, что делали и до этого. Но будет разница между месяцем до и вот этим предстоящим месяцем. И в чем эта разница? В том, что ваши устремления все, они будут туда нас устремлены. Вот это как раз и есть та надежда, и то влияние, которое она оказывает, если она у нас есть, на нашу жизнь сегодня. И мы уже упоминали эти стихи. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих апостол апостол Иоанн как раз об этом и пишет. Он говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, да? Еще мы не знаем этого, но знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, что?
Очищает
себя, так как Он чист. Вот видите, что это значит? Что значит надежда? И что теряет тот, кто, даже говоря, что он верит в Бога сегодня, но не имеет этой надежды, что он на самом деле теряет? А на что обращены наши мысли? На какую жизнь мы надеемся? Куда мы устремлены? Во что мы вглядываемся? На жизнь нынешнюю и на какие-то надежды, связанные с ней, или на жизнь грядущую? Вот эти вопросы было бы хорошо, если бы каждый из нас себе задавал время от времени. И возвращая как бы в заключение, я хотел бы опять вернуться к этому вопросу, который уже у нас был. Насколько тверда эта библейская надежда? И здесь я хотел бы прочитать еще один отрывок из послания к евреям, 6 главы послания к евреям с 13 стиха. И здесь говорится: Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою. Если я правильно помню, это происходит после того, как Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака. И вот после этого Бог является к нему и повторяет те обетования, которые он говорит, и повторяет не просто так, которые он ему дает, и давал до этого, он как бы повторяет, но повторяет не просто так, он повторяет их с клятвы. Это 22 глава 16 по 18 стих книги Бытие, вы можете прочитать потом. А я прочитаю, как апостол Павел их комментирует. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, то есть в клятве и в обетовании, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Это единственный, наверное, случай, когда Бог клянется. Вообще, помните, как Христос говорит: да, не клянись вовсе, да будет слово ваше да-да, и нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. И Бог тоже, он, в общем-то, мы не встречаем в Библии, чтобы он клялся, вот за исключением этого случая, как раз тогда, когда речь идет о надежде, о будущем. Он говорит, что бы ни происходило, что бы ни случилось в этом мире, какие бы процессы здесь ни шли, и как бы они вас ни смущали, та надежда, которую я вам обещал, та надежда, о которой я вам говорю в слове своем, она непременно сбудется. Я клянусь вам в этом. Он клялся Аврааму, но апостол Павел, заметьте, он распространяет эту клятву не только на Авраама, но и на всех его потомков, и на те обетования, которыми мы, по вере в Иисуса Христа, являемся наследниками этих обетований. Да? И Господь сам обещает довести нас до исполнения этих обетований, до славного исполнения той надежды, о которой он говорит в своем слове. Послание к Фессалоникийцам. Хорошо нам известные слова, 5 главе, 23 и 24 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». И за это обещание Божие непреложно, потому что оно основано на жертве Его Сына Иисуса Христа, на Его пролитой крови, и ничто в мире не может это обещание поколебать. Мы воистину имеем наитвердейшее, я бы сказал, основание нашей надежды. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя. Мы живем в мире, который разрушает очень многие надежды людей. Разрушает очень многие наши упования, наши стремления, наши мечты. Когда мы полагаемся на человека или на обстоятельства, как часто это упование оказывается ложным и не сбывается. И как часто порой нам приходится проходить через испытания и трудности. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам надежду, которая не приложена, которая не придет, которая не разрушится. И никакие силы и этого мира, и мира невидимого, стремящегося поработить и погубить нас, никакие силы не смогут эту надежду сокрушить или лишить силы. Потому что основание этой надежды в Тебе, и Ты ее совершишь. Помоги нам, Господи, уповать на нее. Помоги нам, Господи, обрести ее. И помоги нам прославлять Тебя и благодарить Тебя за это. Жить, вглядываясь в горизонт, в ожидании появления первых признаков зари. Чтобы наша жизнь вся была направлена туда. И Ты был прославлен и возвеличен в ней, Боже. Отец, Сын и Святой Дух, мы благодарим и славим Тебя. Аминь.
Аминь.